«Послушай, братец, я тебе ничего не скажу, кроме одного слова. Убирайся! Катись отсюда! Коли ты полицейский, иди к Перри Мейсону. Если нет, тебе гадски не повезло!»
В дверь постучали. Перри Мейсон повернулся, чтобы отпереть.
«Не смей открывать!» —
вспыхнула Вера Куттер. Она сама подбежала к двери, повернула ручку и распахнула дверь. На пороге стояла Маджери Клун.
«Привет, Ева Леймонд»,
— медленно и ровно сказала Маджери Клун. Ева Леймонд не сводила с нее глаз секунды три. «Так», — удовлетворенно протянул Перри Мейсон. «Вас зовут Ева Леймонд?» Ева Леймонд указала пальцем на Мейсона.
«Так ты с ним?»
Маджери Клун вопросительно взглянула на адвоката. Но прежде чем у Мейсона появилась возможность подать Маджери сигнал, Леймонд кинулась к телефону.
«Минутку, дорогая», — проговорила она через плечо. «Я знаю человека, который хочет побеседовать о твоем шикарном контракте с кинокомпанией».
Она схватила трубку.
«Главное управление!» —
закричала она своим ставшим окончательно неблагозвучным голосом.
«Главное управление! Свяжите меня немедленно с главным управлением полиции!»
Перри Мейсон схватил Маджери Клун за руку, и они вместе выскочили в коридор, все еще слыша позади себя.
«Полиция! Главное управление! Это главное управление полиции!»
Они по лестнице пробежали до пятого этажа, а потом сели в лифт. «Спокойно», — сказал Мейсон Маджери Клун. Через вестибюль он провел ее, обнимая за плечи и поворачивая ее лицо к себе. «Все хорошо», — успокаивал он ее. «Не волнуйтесь». На улице они остановили такси. «Мейплтон отель», — сказал он шоферу. Как только они сели в машину, Перри Мейсон предложил Маджи сигарету. «Закурите?» Она не отказалась. Мейсон зажег сигарету сначала ей, потом себе. «Расслабьтесь, подумайте о чем-нибудь другом. Не перебивайте сейчас меня, я буду думать. И не пытайтесь сами выстраивать какие-то планы, потому что эти вещи вам не под силу. Расслабьтесь и отдыхайте. У вас еще будет тяжелое времечко».
«Мы едем в главное управление полиции?» — только и спросила она.
«Нет», — мрачно ответил адвокат. Ехали они в молчании. Когда машина остановилась, Перри Мейсон попросил водителя подождать его, а Маджери Клун осталась в кабине, положив на сплетенные руки, лежащие на спинке переднего сиденья, свое побледневшее лицо, закрытое волной роскошных волос. Перри Мейсон направился в отеле прямо к столу кассира. «У вас в номере 603 остановился некий Дж.Р. Брэдбери». Кассирша вопросительно приподняла тонкие брови.
«Ну и что?»
«Я его адвокат. Возможно, мне придется уехать с ним по одному важному делу. Хочу оплатить все его счета, если они у него есть».
«Номер освобождаете?» — спросила кассирша.
«Нет, просто оплачу его пребывание по сей день включительно». Она открыла ящик, вытащила оттуда стопку бумаг, повернулась к счетной машинке, посчитала и обратилась к Мейсону.
«Общая сумма — $83.95».
Перри Мейсон протянул в окошко $100. Она взяла бумажку, пощупала ее, рассмотрела на свет и повернулась к кассовому аппарату, отстучала по клавишам и протянула Мейсону сдачу и квитанцию. «Здесь телефонные звонки», — указывая на квитанцию, сказал адвокат. «Они местные или междугородные?»
«Междугородные звонки помечены, остальные городские», — ответила кассирша.
«Знаете», — просительно наклонился к ней Мейсон, «мне бы хотелось, чтобы все местные звонки тоже были отмечены». Она чуть подалась вперед.
«Могу сделать. Через несколько минут все будет готово».
«Не будете ли вы так любезны», — сказал Мейсон, улыбаясь, «отметить их на обратной стороне квитанции». Кассирша взяла квитанцию, обратилась к оператору и о чем-то переговорила. Потом взяла блокнот и принялась что-то выписывать. Минуту спустя она возвратила квитанцию Перри Мейсону.
«Телефонные звонки отмечены там на обороте», — сообщила она.
Перри Мейсон поблагодарил ее, спрятал квитанцию в карман, даже не взглянув на записи, и направился к выходу. «Огромное спасибо!» — На прощание повернулся он к кассирше.